Глава 27. Где можно найти иллюстрации и примеры? Дорогие братья, может быть, после моей последней лекции о пользе истории и иллюстраций вы захотите использовать их в своих проповедях, но некоторые могут спросить: а где же их можно найти? Прежде всего скажу вам, что для того, чтобы заинтересовать слушателей, совсем не надо придумывать истории. Я знаю одного человека, которому, когда он пришел в пятницу к проповеднику, служанка его сказала, что ее хозяина нельзя сейчас видеть, так как он сидит в своем кабинете и придумывает истории. Такого рода занятия не для христианского проповедника. Я также не советую вам использовать истории, которые часто рассказывают, но вызывают сомнения в своей подлинности. Когда у меня появляется хотя бы малейшее подозрение в отношении подлинности какой-нибудь истории, я сразу же отказываюсь от нее и думаю, что каждый должен так поступать. До тех пор, пока истории у всех на устах и им верят, и если их можно использовать в полезных целях, тогда, я думаю, их можно рассказывать без всякого подтверждения их подлинности. Но как только у проповедника появляется сомнение в том, что в основе житейской истории лежит не факт, а выдумка, он должен искать другой, потому что весь мир является кладовой иллюстрацией. Если вы хотите заинтересовать своих слушателей и удержать их внимание при помощи истории и иллюстраций, то можете найти их во многих источниках, где они сияют, подобно золотым россыпям в горных ручьях. Например, есть ежедневная история, которая находит отражение в ежедневных газетах, где вы можете найти иллюстрации для вашей проповеди. В моей маленькой брошюрке «Библия и газета» я даю несколько примеров, как это делать. Готовясь к сегодняшней лекции, я взял газету с целью найти иллюстрацию к этой лекции и вскоре нашел одну. Это было сообщение о человеке, которого задержали, когда он с ружьем и собакой проник во владение одного помещика. По его словам, он оказался там потому, что искал грибы. Можете ли вы себе представить? Человек с ружьем и собакой искал грибы. Но когда владелец поместья обыскал его карманы и, нащупав в одном из них что-то мягкое, спросил: «А это что?» Тот ответил: «По. Это только кролик». И когда ему сказали, что для кролика уши уж слишком длинные, он возразил, сказав, что это только зайчонок, тогда как на самом деле это был прекрасный жирный заяц. Тогда он сказал, что нашел его лежащим возле грибов, сам же он искал только грибы. Это прекрасная иллюстрация. Ведь как только вы поймали человека на месте преступления и начинаете обвинять его, он сразу же говорит: «Преступление? О, неужели? Я не нарушил закона, я делал то, на что имел полное право, я искал грибы, я не браконьерствовал». Но когда вы продолжаете настаивать и пытаетесь заставить его признаться в преступлении, он говорит: «Да, но не совсем так. Может быть, я поступил не совсем правильно, но это ведь был только кролик». Когда человек не может дольше отрицать, что он согрешил, он говорит, что грех этот был очень маленький. И понадобится много времени и усилий, чтобы заставить его признать, что любой грех – это грех. И действительно никакая человеческая сила не может заставить грешника признать свой грех. Это может сделать только Дух Святой. В этой же газете я прочел о кораблекрушении парохода из-за того, что он шел в темноте. Этот случай можно легко использовать для иллюстрации гибели душ из-за незнания Иисуса Христа. Не сомневаюсь, что если вы возьмете любую из утренних еженедельных газет, то найдете там множество иллюстраций. Ньюман Хилл в своем «Слове к нам» как-то сказал, что каждый христианский проповедник должен регулярно читать Библию и газету «Таймс». Не сомневаюсь, что он сам это делал. Когда вы читаете эту или другую газету, вы всегда должны брать примеры для своей проповеди из окружающих вас событий. Я жалею учителя воскресной школы даже больше, чем проповедника «Слова Божия», который не использовал в качестве иллюстрации в своих проповедях таких событий, как пожар в церкви в Сантьяго, пожар на лондонской бирже, приезд в Лондон принцессы Александры, перепись населения и многое другое, что привлекает общественное внимание. Во всех этих событиях можно найти иллюстрацию, сравнение, аллегорию, которые украсят вашу проповедь и привлекут к ней внимание слушателей. Для иллюстрации в своих проповедях вы можете иногда использовать местную историю. Когда проповедник проповедует в какой-то определенной местности, он скорее привлечет внимание слушателей рассказом историй, связанных с местом, в котором они живут. Где только могу, я использую истории разных округов, потому что, когда мне надо проповедовать в небольших городах и селах, я всегда могу найти там много материала даже в самых скучных, сухих топографических книгах. Они могут рассказывать о каком-нибудь Джоне Смите, человеке, который ведет приходские книги и заводит часы храма, ставит мышеловки, ловит крыс и делает множество других полезных вещей. Но если вы наберетесь терпения прочесть такие книги до конца, то найдете в них гораздо больше информации, чем в других источниках, и много случаев и историй, которые можете использовать для иллюстрации темы вашей проповеди. Проповедуя в Уинслоу, Букингемшир, совсем неплохо будет рассказать о случае, который произошел в 1664 году. В этом городе с Бенджамином Кичем, пастором баптистской церкви. Он был привязан к позорному столбу на базарной площади за написание, печатание и издание еретической книги под названием «Руководство для детей» или «Новый детский букварь». Но я не думаю, что если бы я проповедовал в Уэппинге, то должен был бы назвать его жителей Уэппингами. Отступниками. Как говорят, сделал Хилл, когда сказал, что Христос может спасти старых грешников, великих грешников, да и даже уэппингских грешников. В Кревенском храме уместнее всего было бы рассказать о лорде Кревине. Когда вспыхнула чума в Лондоне и он начал складывать вещи, чтобы уехать в деревню, его слуга спросил его. «Милорд, разве ваш Бог живет только в деревне?» «Нет», — ответил он, — «он живет и здесь, и там». «Тогда», — сказал слуга, — «если бы я был на вашем месте, то остался бы здесь, вы будете в безопасности как в этом городе, так и в деревне». И лорд Крейвен остался в городе, надеясь на великую милость Божию. Кроме того, братья, вы имеете изумительную сокровищницу древней и новой истории, римской, греческой, английской, которую вы, конечно, стремитесь хорошо знать. Кто может без волнения читать древние классические произведения? Прочтя их, вы не только узнаете о событиях, которые произошли в героические древние времена, но и извлечете из них много уроков, которые могут быть полезны для проповедования в наши дни. Например, всем известна история о Фидии и его статуе божества. После того, как он ее закончил, он высек в ее углу маленькими буквами свою фамилию Фидий, из-за чего ей не стали поклоняться, как божеству, и она не считалась священной, так как носила имя скульптора. Некоторые даже считали, что его надо было бы забить до смерти камнями, так как он таким образом осквернил это божество. Как посмел он, говорят они, поставить свое имя на изображении божества. Так и некоторые из нас очень хотят поставить свои маленькие имена под любой работой, которую мы сделали для Бога, чтобы нас помнили, тогда как мы должны осуждать себя за желание прославиться тем, что дал нам возможность сделать Святой Дух. Есть еще одна замечательная история о древнем скульпторе, который собирался поставить статую божества в языческом храме, оставив незаконченной ту часть статуи, которая должна была быть замурована в стену. Жрец же воспротивился, заявив, что она не была закончена. Тогда скульптор сказал: «Эта часть божества будет замурована в стене. Боги видят и через стену», — заявил жрец. Так и самые личные стороны нашей жизни, которые недоступны человеческому глазу, находятся под всевидящим оком всемогущего, и им должно уделять самое большое внимание. Мы не можем довольствоваться хорошей репутацией среди наших людей, потому что наш Бог видит через стены. Он замечает наше равнодушие в общении с людьми, все наши ошибки и недостатки в семейной жизни. Готовясь к проповеди о том, какую радость доставляет Господу Иисусу Христу его народ, потому что он является его творением, я посчитал очень полезным рассказать классическую историю о Кире. Показывая иностранному посланнику свой сад, он сказал: «Едва ли можете вы получать такое, как я, удовольствие от этих цветов и деревьев, потому что я сам разбил этот сад, своими руками посадил в нем каждое дерево, поливал их, наблюдал, как они росли, сам ухаживал за ними и потому люблю их гораздо сильнее, чем вы». Так и Господь Иисус Христос любит прекрасный сад своей церкви, потому что Он сам создал его, сам посадил в нем все растения своей благодатной рукой, сам следил за ними, поливал и заботился о них. Эпоха крестоносцев особенно богата замечательными историями, которые могут быть прекрасными иллюстрациями. Так, например, солдаты Гатфуруа де Буйона, увидев Иерусалим, были так им очарованы, что пали ниц, а затем, встав, захлопали в ладоши и огласили горы криками восторга. Так и мы, когда видим новый Иерусалим, наш блаженный дом на небесах, имя которого всегда так нам дорого, оглашаем наш умирающий дом возгласами «Аллилуйя», и даже ангелы слышат наши песни хвалы Господу и благодарения. Или еще одна история о том же Гатфуруа. Когда он вошел в Иерусалим во главе своей победоносной армии, он отказался носить венец, который хотели надеть на него его солдаты, потому что, сказал он, как смею я носить золотой венец в городе, где мой Господь носил терновый венец. Это хороший урок нам и нашим слушателям. В мире, где Христос был презрен и отвергнут людьми, непристойно христианину искать земных почестей или жаждать славы. Ученик не должен стремиться быть выше учителя, не быть рабом выше своего господина. Вы также можете использовать как иллюстрацию романтическую историю, хотя в достоверности вы можете сомневаться, о королеве Элеоноре, которая высосала яд из раны на руке своего мужа. Многие из нас, я уверен, хотели бы высосать всю клевету и злобу из руки Церкви Христовой и нести все страдания, пока сама Церковь не спасется и не выживет. Разве не каждый из вас, братья мои, не пойдет сегодня скорее даже на смерть ради нашей Церкви, чем допустит, чтобы отвергалось учение Христово и бесчестилось дело Божие? А какое широкое поле иллюстраций открывается перед вами в истории религии? Трудно даже сказать, где лучше начать копать этот рудник драгоценного сокровища. История о Лютере и еврее может быть прекрасной иллюстрацией к опасности греха и как его избежать. Один еврей искал случая убить великого реформатора, но Лютер получил описание этого предполагаемого убийцы, так что, куда бы он ни шел, он всегда был настороже, чтобы не быть убитым. Используя этот факт как иллюстрацию, Лютер сказал: «Бог знает, что есть грехи, которые погубят нас, и потому Он дал нам их описание в Своем Слове, чтобы, когда мы их видим, мы могли бы сказать: «Этот грех погубит меня. Я должен остерегаться его и избегать его». Хью Латимер рассказывал случай, который произошел с ним на допросе перед несколькими епископами, показал всеприсутствие и всемогущего Бога и проявил осторожность, которую мы должны проявлять в присутствии того, кто может читать наши самые сокровенные мысли и желания. «Однажды, — рассказывает он, — меня вызвали на допрос несколько епископов, который был самым трудным. Три раза в неделю я ходил на допрос, и множество ловушек и сетей расставлялось вокруг меня, чтобы хоть что-нибудь выудить из меня. Наконец меня стали допрашивать в комнате, всю увешанной гобеленами. Но на этот раз я заметил, что в ней что-то изменилось. Если раньше в ней всегда горел камин, то теперь камин убран, дымоход завешен гобеленом, а на месте камина стоял стол. Среди допрашивавших меня был один пожилой епископ, которого я хорошо знал и считал своим хорошим другом. Он сел в конце стола и среди прочих вопросов задал мне один очень хитрый и каверзный, который я не мог считать для себя опасным. И когда я собирался ответить, один из епископов сказал: «Пожалуйста, господин Латимер, говорите погромче, так как я тук насухо, а другие сидят от вас далеко». Я удивился, почему это они просят меня говорить громче, и у меня появилось подозрение, что не все здесь чисто. И тут я услышал скрип пера в дымоходе, закрытым гобеленом. Они посадили туда человека, чтобы записывать все мои ответы, так как убедились, что им меня не испугать. И я не испугался. Бог был моим добрым господином, и Он дал мне ответ, иначе они бы меня погубили. Проповедуя через несколько лет после этого, Латимер сам рассказал эту историю и дал к ней иллюстрацию. «Запомните, — сказал он, — за гобеленом всегда есть перо, которое записывает все, что вы говорите, все, что делаете. Поэтому следите за своими словами и делами, чтобы они были достойны быть записанными в памятной книге Божией». Для иллюстрации доктрины о провиденциальной заботе Бога о своих слугах расскажите случай, который произошел с Джоном Ноксом. Однажды он отказался сесть на свое обычное место, хотя сам не знал почему. Никто не посмел занять его место, и вдруг раздался выстрел, и пуля, пролетев через окно, попал в подсвечник, который стоял перед тем местом, где он обычно сидел. Можно рассказать и еще один случай, который произошел с проповедником, который, спасаясь от своих преследователей, забрался на сеновал и спрятался в сене. Солдаты обшарили весь сеновал, протыкая его шашками и штыками, и он даже чувствовал, как холодная сталь касалась его подошв, оставив на них шрамы на много лет. Но враги его так и не нашли его. Потом к тому месту, где он прятался, стала приходить курица и класть там свои яйца, так что ему было чем питаться, пока не прошла опасность и он не покинул свое убежище. Или вот еще один случай, который произошел с тем же проповедником, а может быть, с кем-то другим из его преследуемых братьев, когда он был провиденциально спасен таким невзрачным существом, как паук. Эту историю я где-то прочел и расскажу вам ее, как она была записана. Получив предупреждение от друзей, что враги хотят поймать его и уже напали на его след, этот человек спрятался в солодовне. Он залез в пустую печь и лег там. Сразу же после этого паук спустился над узким отверстием, через которое он вполз, и сплел большую и прекрасную паутину. Ему хорошо были видны паук и паутина, которые находились между ним и светом. Он так был удивлен мастерством и прилежанием паука, так поглощен созерцанием его работы, что совершенно забыл о своей собственной опасности. Когда паутина была сплетена и полностью закрыла вход в печь, в солодовню вошли его преследователи и всюду начали его искать там. Он услышал их шаги и стал прислушиваться к их словам. Когда они подошли к печи, он услышал, как один сказал другому: «Бессмысленно искать его там. Этот негодяй не может быть там. Посмотрите на эту паутину, он никак не мог бы забраться туда, не порвав ее». И они пошли искать его в другом месте, так он спасся от их преследования. Где-то я прочел еще одну историю о пленном во время американской войны, который был помещен в камеру, где была маленькая щелочка, через которую надсмотрщик следил за ним днем и ночью. Что бы он ни делал, ел ли, спал ли, надсмотрщик постоянно смотрел на него. И мысль об этом, говорил он, была так ужасна, что он чуть не сошел с ума. Это было невыносимо. Он почти не спал, потому что в какую бы сторону он ни поворачивался, глаз надсмотрщика постоянно следил за ним. Эта история может быть иллюстрацией к тому, что всевидящее око Божие постоянно смотрит на нас. Помню, как я заставил некоторых из своих прихожан высказать свои мысли вслух, рассказав им историю, которую прочел в одной американской брошюре. Думаю, что она правдоподобна и потому расскажу ее вам так, как она была написана. Один христианский проповедник, который жил у опушки густого леса, решил как-то вечером пойти в лес и предаться молчаливому созерцанию. Он зашел дальше, чем предполагал, и, сбившись с пути, зашел в самую гущу леса. Как он ни старался найти дорогу домой, ему это не удалось, и он уже начал бояться, что ему придется провести ночь на дереве. Но внезапно он увидел вдали мерцание огней и направился к ним в надежде найти там приют у гостеприимных хозяев. Но странная картина открылась перед его глазами. На расчищенном от деревьев участке земли, освещенном факелами, сидели люди и вели собрание. Он подумал: это, наверное, христиане проводят свое молитвенное собрание. Я счастлив, что, думая, что я заблудился, эта дорога привела меня сюда. Но, к своему ужасу, он обнаружил, что это было собрание неверующих, и ораторы очень смело и решительно произносили свои богохульные речи. В полном отчаянии он сел, и тут поднялся молодой человек, который заявил, что он не верит в существование Бога и пусть Иегова тут же поразит его, если такой Бог действительно существует. Проповедник сидел и думал, как ему возразить, но язык его, казалось, пристал к горлу. А молодой человек сел под громкие возгласы восхищения и одобрения. Но проповедник не хотел быть трусом и молчать в этот решающий момент. Он уже готов был встать и сказать свое слово, когда поднялся здоровый, крепкий человек, который прожил уже половину своей жизни, но был еще энергичным и сильным дровосеком, и сказал: «Если вы дадите мне слово, то послушайте, что я вам скажу. Я ничего не буду говорить о том, что сказал этот оратор, который только что сел. Я приведу вам только один факт. Так будете вы слушать меня». «Да, да», — закричали все, так как это было свободное обсуждение, и они готовы были его выслушать, учитывая, что он не собирался им возражать. «Неделю назад, — начал он, — я рубил деревья вон там, на том берегу реки. Вы знаете, какое там внизу сильное течение?» И вдруг я услышал невдалеке крики и стона, перемежающиеся призывами к Богу о помощи. Я бросился вниз к реке, так как понял, в чем дело. И я действительно увидел лодку с молодым человеком, который не мог справиться с течением, а оно со страшной силой несло его вниз, и я понял, что, если никто не поможет ему, то он, несомненно, погибнет. Я видел, что он стал в лодке на колени и просил Всевышнего спасти его ради Христа и его бесценной крови. Он признался, что раньше не верил в Бога, но если сейчас будет спасен, то уверует. Я сразу же прыгнул в реку. Руки у меня не очень слабые, подумал я, хотя и не такие сильные, как раньше. Мне удалось забраться в лодку, повернуть ее против течения и привести к берегу. Так я спас жизнь этому юноше. А это был тот, кто только что сел и отрицал существование Бога и заявил: «Пусть Всевышний поразит его, если он существует». Я рассказываю эту историю, конечно, для того, чтобы показать, как легко люди хватаются и хвалятся своим неверием, когда им ничего не угрожает, но когда их жизнь в опасности, они говорят уже совсем иначе. Есть еще одна замечательная история, которая показывает, как необходимо ходить в Дом Божий, и не для того только, чтобы послушать проповедника, но и искать встречи с Господом. Одна дама пошла в шотландскую церковь на богослужение, и оно ей очень понравилось. Придя домой, она поинтересовалась, кто это проповедовал там, и ей сказали, что это был Эбенезер Эрскин. Тогда она сказала, что в следующее воскресенье снова пойдет послушать его. Она пошла, но на этот раз проповедь его совсем ей не понравилась и ничего ей не дала. Тогда она подошла к Эрскину и рассказала ему о впечатлении, которое произвели на нее эти два богослужения. «Ах, мадам, — сказал он, — в первое воскресенье вы пришли, чтобы встретиться с Господом Иисусом Христом, и были вознаграждены Его благословением, а во второй раз вы пришли, чтобы послушать Эрскина и не получили его, и не имеете никакого права надеяться получить его». Как видите, братья, проповедник может говорить людям о необходимости приходить на богослужение, а не только слушать проповедника, и все же его слова не произведут должного действия, если в них не будет чего-то, что запечатлеется в их памяти. Но услышав этот рассказ об Эрскине и этой даме, кто может забыть урок, который в нем преподается? Но если предположить, что вы исчерпали все иллюстрации из сегодняшней истории, местной, древней и новой из истории религии, что, я думаю, не произойдет, пока вы сами себя не исчерпаете, то можно обратиться к естественной истории, которая изобилует иллюстрациями, примерами. И пусть вас не мучают угрызения совести из-за того, что вы используете факты из природы, потому что здоровая философия поддерживает использование таких иллюстраций. Люди гораздо легче примут истину откровения, если вы свяжете ее с подобным фактом из естественной истории или с чем-то видимым, чем если вы дадите им голое утверждение самого божественного учения. Кроме того, очень важно не забывать, что Бог, который является автором откровения, является и автором сотворения, промысла, истории и всего того, из чего вы можете взять иллюстрации к великой истине. Когда вы используете естественную историю для иллюстрации Священного Писания, вы только объясняете одну из книг Божиих другой, которые он написал. Это все равно, что иметь перед собой две книги, написанные одним и тем же автором, который сначала написал книгу для детей, а затем для людей более зрелого возраста и более высокой культуры, содержащую более глубокие сведения. Иногда, когда вы находите неясные и трудные для себя места в книге, предназначенной для более образованных людей, вы обращаетесь к книжке, предназначенной для более молодых, и скажете: «Мы знаем, что значит то-то или то-то, потому что это объяснено в книге для начинающих». Так и сотворение, промысел и история – это книги, написанные Богом для тех, кто имеет глаза, кто имеет уши, чтобы услышать в них Его голос, даже для плотских людей, чтобы они могли узнать в них что-то о Боге. Но другая книга написана для вас, кто познал Бога и стал духовным и святым. Часто, обращаясь к учебнику, вы найдете в нем какой-нибудь рассказ, который объяснит вам и сделает более понятным то, что написано в более серьезной книге, потому что это то, чем является для вас Слово Божие. Во всех вещах есть своя логика, которой следует Бог. То, что Он сделал своим словом, подобно самому слову, которым Он сделал это. И видимое является символом невидимого, потому что одна и та же мысль Божия лежит в одном и другом. Так, во всем, что создал Бог, сотворено Его рукой. То, что можно видеть, чувствовать и ощущать, предназначено для нас как внешний, видимый знак того, что мы находим в Слове Божьем и в нашем духовном опыте, который является внутренней и духовной благодатью. Поэтому нет ничего неестественного в том, чтобы брать примеры этой благодати из истории, так как она была определена Богом именно для этой цели. Ищите сравнение во всем творении Божьем, не ограничивайтесь одним каким-то разделом естественной истории. Прихожане одного очень ученого богослова жаловались, что он преподает им евангельские истины только путем иллюстраций. Было бы лучше преподать слушателям одну-две истины и затем подкрепить их историями, примерами, сравнениями, метафорами из геологии, астрономии, ботаники и других естественных наук, которые помогут вам раскрыть значение священного писания. Как бы хорошо вы ни смотрели вокруг, вы не увидите даже собаки, следующей за хозяином, мыши, выглядывающие из норки, не услышите даже шорохи за панелью в своей комнате, если не будете внимательны. Когда вы возвращаетесь вечером домой, садитесь у своего домашнего очага, даже кошка, которую вы посадите себе на колени, даст вам иллюстрацию. Как мягки ее лапки, но если она рассердится, сколь остры становятся ее когти. Как очаровательны, мягки и нежны ее движения, когда она подходит к вам, и как быстро она показывает свои когти и начинает царапаться. Вспоминаю, какое глубокое впечатление оставила моя проповедь у слушателей, когда я рассказал им случай, который произошел со мной в моем саду. Какая-то собака повадилась ходить в мой сад, прыгая через забор, и копать ямы в клумбах, сводя на нет всю работу садовника и приводя его в ярость. Гуляя как-то в субботу по саду и обдумывая проповедь на следующий день, я увидел это четвероногое создание, которое прыгало и ломало все на своем пути. Имея при себе трость, я со всей силой размахнулся и бросил ее в собаку, советуя ей поскорее убраться. И что же вы думаете, она сделала? Она обернулась, схватила палку в зубы и принесла мне, положив ее у моих ног и виляя хвостом, ожидала от меня слова благодарности и одобрения. Вы, конечно, понимаете, что я не отпихнул ее, не бросил в нее снова свою трость. Мне стало стыдно, и я сказал ей, что она всегда может оставаться в саду, сколько ей угодно, и приходить сюда, когда ей захочется. Это был пример преодоления справедливого негодования силой непротивления, покорности, терпения и доверия. Я использовал эту иллюстрацию на следующий день в своей проповеди и нисколько не почувствовал, что, рассказав эту историю, как-то унизил себя. Большинство из нас читало книгу Альфонса Карра «Прогулка по моему саду». Почему кому-нибудь бы не написать «Прогулка по моей кухне»? Думаю, что самую интересную книгу такого рода мог бы написать человек, который наблюдает природу и видит в ней аналогии. Помню, как однажды, когда я жил в Кембридже, мне нужно было сказать проповедь, но я никак не мог найти темы. И вдруг я заметил несколько птиц, сидящих на крыше дома на противоположной стороне. Когда я присмотрелся к ним, то увидел, что это была канарейка, улетевшая из какого-то дома, и много воробьев, которые ее клевали. И тогда сразу же мне пришел в голову текст. «Удел мой стал у меня, как разноцветная птица, на которую со всех сторон напали другие хищные птицы». Если же, братья мои, вы не можете найти иллюстрации в естественной истории или других историях, о которых я говорил, ищите их повсюду. Все, что происходит вокруг вас, если только у вас есть голова на плечах, может быть использовано как иллюстрация. Но если вы действительно хотите заинтересовать своих слушателей и принести им пользу, то должны открыть глаза и применить все свои способности, которыми наделил вас Господь. Тогда вы увидите, что, просто гуляя по улицам, что-то обязательно подскажет вам отрывок из Священного Писания или поможет раскрыть смысл выбранного вами текста так, чтобы привлечь внимание слушателей и передать им истину, которая затронет их ум и сердце. Например, снег сегодня покрыл всю землю и, будучи черной, она выглядит теперь прекрасной и белой. Так это происходит и с некоторыми людьми, которые временно изменяют свой облик. Они выглядят святыми, добродетельными и чистыми, как если бы были настоящими святыми. Но когда встает солнце испытаний и их окутывает тепло искушений, как быстро обнаруживается их темная сущность и растаивает вся их добродетельная поверхность. Весь мир увешан Богом картинами. И проповеднику только надо снять их по одной и показать своим слушателям, и тогда он может быть уверен, что привлечет их внимание к тому, что при их помощи он хотел им объяснить. Соломон сказал: «У мудрого глаза его, в голове его», и обращаясь к такому человеку, он пишет: «Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направлены будут прямо пред тобою». Почему он говорит о ресницах? В веках. Здесь. Я думаю, он имел в виду то, что веки должны удержать то, что увидели глаза. Вы знаете, как велика разница между тем, кто имеет глаза, и тем, кто не имеет их. Один сидит у ручья и видит вокруг себя много интересного и назидательного, другой сидит там же и подобен тому, о котором написал Уордвард, что первоцвет у реки. Для него желтый первоцвет. И ничего более. Если вам трудно, научитесь использовать иллюстрации в своих проповедях, то я настоятельно советую вам, когда только представляется возможность, учить Слову Божию детей. Я не знаю лучшего способа научиться использовать иллюстрации, чем преподавать в воскресной школе или как можно чаще говорить проповеди ученикам, потому что если вы не будете давать иллюстрации там, то они сами будут иллюстрировать ваши уроки или проповеди своим поведением. Невниманием, разговорами или играми на уроках. Когда я был преподавателем воскресной школы, у меня был класс мальчиков, и если мой урок был скучным для них, они начинали куролесить, вертеться на своих скамьях. Для меня это был верный знак дать им какой-нибудь пример или рассказать историю. И я научился рассказывать им всякие истории отчасти потому, что вынужден был это делать. Один мальчик в моем классе обычно говорил мне: «Это очень скучно, расскажите нам какую-нибудь историю». Конечно, это был гадкий мальчик, и вы можете себе представить, что когда он вырос, ничего путного из него не получилось. Хотя я совсем не уверен, что он стал плохим. Но я всегда старался рассказать ему какую-нибудь историю, чтобы он успокоился и стал внимательным. И смею сказать, что некоторые из наших слушателей, если им позволить во время проповеди, будут просить нас рассказать им что-нибудь, то есть чем-то заинтересовать их. И я думаю, что самое лучшее, что мы можем для них сделать как для старых, так и молодых, это рассказывать им много историй и давать иллюстрации. Не менее богатым для вас источником иллюстрации являются книги, изобилующие метафорами, сравнениями и символами. Я не буду подробно останавливаться сейчас на этом источнике, так как надеюсь в следующих лекциях дать вам список сборников истории иллюстраций, басен, символов и притч. Но я очень советую вам прочесть такие книги, как «Христиане во всеоружии», «Гурнелла» или комментарии Мэтью Генри, обращая особое внимание на иллюстрации, символы, метафоры и сравнения, которые вы там найдете. Я также люблю пользоваться противопоставлениями, как, например, в книге «Метафоры Китча», где он показывает различия между типом и антитипом. Иногда различие между людьми или предметами будет столь же поучительно, как и их сходство. Когда вы прочтете эту книгу один раз и отметите в ней все образы, прочтите ее снова и отметьте все иллюстрации, которые пропустили при первом чтении. Вполне вероятно, что многое вы не заметили, и вы будете удивлены, обнаружив, что сами слова являются иллюстрациями. Как часто само слово является картиной. Некоторые самые выразительные слова в человеческом языке – это сокровища, которые так часто проходят перед вашими глазами, но у вас не хватает времени ими воспользоваться или даже оценить. При втором чтении вы заметите, может быть, то, что ускользнуло от вашего внимания при первом, и найдете много иллюстраций, которые даются только намеками, а не полностью. Делайте так, как я вам рекомендую. Отмечайте, если возможно, красным карандашом нужные вам иллюстрации, переписывайте их в тетрадь, чтобы всегда иметь их под рукой. Правильно поступают те братья, которые с самого начала своей проповеднической деятельности отмечают или выписывают разные иллюстрации. Записные книжки старых пуритан оказали им бесценную услугу. Они никогда бы не смогли написать свои замечательные книги, если бы не собирали и не располагали свой материал под разными заголовками. Так они сохранили в записях все, что когда-то читали о том или ином предмете и потому могли быстро найти необходимый им материал и восстановить в памяти и проверить нужные цитаты. Можно извинить тех из нас, кто очень занят и должен заниматься более важными вещами, но кто имеет больше свободного времени, и особенно в деревнях, должны обязательно делать такие записи в своих тетрадях, иначе они превратятся в посредственных проповедников. Ваш подбор сравнений, метафор, притч и символов не будет полным, если вы не будете пользоваться иллюстрациями, которыми изобилует Священное Писание. Библейские ссылки являются самым эффективным методом разъяснения и подтверждения евангельских истин, и проповедник, который хорошо знает Библию, всегда найдет в ней то, что полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Господь хотел, чтобы мы использовали Его Слово, иначе Он не дал бы нам его в Ветхом Завете в виде типов и символов истин, которые затем были более полно раскрыты в Евангелии. Такой, как я говорил выше, сборник иллюстраций будет вам очень полезен в будущем и поможет на примере сравнений и образов, использованных другими, находить сравнения и образы для своих проповедей. Всякое знание – это оружие, которое позволяет нам делать почти все, что мы хотим. Думаю, что я смог бы научиться сделать бочку, если бы у меня было время смотреть, как ее делает бочар, и узнал бы, как сбивать доски и скреплять их обручами, если бы провел достаточно времени в бандарне. И я не сомневаюсь, что каждый из вас может научиться всему, чему захочет, если имеет для этого время и возможность. Так, если вы будете искать иллюстрации, то научитесь, как их использовать в своих проповедях. И последнее. Я начал с того, что предостерегал вас от придумывания историй, а закончу советом почаще самим придумывать иллюстрации. Старайтесь находить сравнения во всем, что вас окружает. Думаю, иногда полезно закрыться в своей комнате и сказать себе: «Я не выйду из этой комнаты, пока не придумаю хотя бы полдюжины иллюстраций». Китайцы говорят, что ум находится в желудке, и там же находятся и чувства. Думаю, что они правы, что касается последнего, потому что, вы сами знаете, что если вы очень кого-нибудь любите, свою жену, например, то говорите, что могли бы съесть ее. И также вы говорите, что тот или иной человек очень сладкий. Так и ум находится в желудке, и потому, когда вы 2-3 часа заперты в доме и начинаете хотеть есть, то это заставит вас найти по крайней мере 6 иллюстраций, как минимум. Ваша комната станет настоящей для вас тюрьмой, если вы не сможете найти сравнений с разными предметами в этой комнате. Я бы сказал, что сама тюрьма может стать для вас источником многих метафор. Я не хочу, чтобы для этого вы шли в тюрьму, но если вы когда-нибудь попадете в нее, то должны научиться, как наиболее интересно сказать проповедь на такой отрывок из Священного Писания, как «Выведи из темницы душу мою» или «Был он там в темнице». И Господь был Иосифом. Если вы не можете заставить работать свой ум дома, то выйдите и скажите себе: «Я пойду погулять в поле, или в сад, или в лес, и, может быть, там найду иллюстрации». Вы можете даже подойти к витрине, возможно, там найдете их. Или постоят возле нее минуту и послушать, о чем говорят прохожие. Или же остановиться возле группы бездельников и послушать, о чем они говорят, и, может быть, в их разговоре найдете какой-нибудь символ. Не пожалейте также времени на посещение больных. Это будет самым полезным для вас добрым делом, которое дает вам много возможностей найти иллюстрации, когда вы видите страдания этих несчастных детей Божиих. Сколько страниц этой новой энциклопедии наглядных поучений, написанных невидимыми чернилами, найдете вы от посещения больных или даже разговоров детей. Многие из них расскажут вам такие вещи, которые вы сможете с пользой использовать в своих проповедях. Во всяком случае, помните, что внимание и интерес в вашей проповеди зависит от того, как вы будете излагать им Евангелие. Попытка – это залог успеха. Поэтому скажите: «С Божьей помощью я буду учить своих прихожан, используя притчи, сравнения, иллюстрации и все, что будет им полезно. И я буду стараться быть достойным проповедником Слова Божия, вызывая к нему самое глубокое внимание и интерес». Очень надеюсь, что вы научитесь искусству придумывания иллюстрации. Я постараюсь составить небольшой сборник упражнений на каждую неделю. Предложу вам какой-нибудь субъект и какой-нибудь объект, между которыми есть сходство, и попрошу вас найти это сходство и показать, какое можно провести между ними сравнение. Или же предложу вам только субъект, без объекта, и попрошу проиллюстрировать его, сказать нам, например, что такое добродетель. Либо только объект, без субъекта, например, бриллиант, и спрошу, как вы используете его в качестве иллюстрации. Иногда же не дам вам ни субъекта, ни объекта, но просто скажу, давайте мне иллюстрацию. Думаю, что такой сборник упражнений будет для вас очень полезным. Умение пользоваться иллюстрациями – это великий дар, и его надо развивать. Человек, который держит в уме много иллюстраций, конечно же, будет их использовать в своих беседах. Так и проповедники, которые умеют хорошо пользоваться иллюстрациями, конечно же, всегда будут использовать их в своих проповедях. Они просто не могут не делать этого. Другие всегда видят сходство, замечают сравнение задолго того, как его видят другие. Если кто из вас скажет, что он не умеет пользоваться иллюстрациями, то я отвечу ему. Брат мой, ты должен вырастить у себя на лбу рога, если не имеешь их. Вы не разовьете у себя большого воображения или фантазий, если вообще не имеете их, как, к примеру, невозможно сделать сыр из жернова. Но если вы уделите большое внимание этому вопросу, то научитесь пользоваться иллюстрациями. Я уверен, что у некоторых людей нет этой способности. Так, я знал одного молодого человека, который очень хотел послушать наш колледж, но никак не мог свести концы с концами, потому что не видел связи между ними. Он дал мне свою записную книжку. И когда я прочел ее, то сразу же увидел, что она состоит из моих историй и иллюстраций, то есть. В ней были собраны мои истории и иллюстрации, которыми я пользовался, но записаны они были так, что от них ничего не осталось. Самое главное, о чем я говорил, было им опущено, и хотя каждая мелочь была точно сохранена, сущность отсутствовала. Конечно, я был рад, что он не был принят в колледж. Его недостатки могли бы стать для нас украшением, но мы можем обойтись без таких украшений, так как уже достаточно их имеем. И наконец, дорогие братья, старайтесь всегда, где только можно, использовать притчи, сравнения, иллюстрации, потому что это в значительной степени является самым важным качеством публичного оратора, и особенно хорошего проповедника Евангелия Христова. Если Господь наш Иисус Христос так часто говорил притчами, то это дает нам право делать то же, что делал Он.